Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске передача «Из истории музыкального авангарда России».
К великому сожалению, партитур композитора 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Были такие композиторы, как Масалов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда входил Мисковский, Шостакович.
Произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному. Пярт, вышло так, что Шнитке оказался на Западе. Денисов оказался на Западе, а Губайдуллина живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорта наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что как минимум два поколения уехали.
Подробнее о русском музыкальном авангарде минут через 20. Начнем же с другой темы. Очередная передача из цикла «Художник и политика». Мой сегодняшний собеседник – Виктор Шендерович, советский и российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, эссеист. Наша беседа началась с вопроса об отношениях художника и власти в Советском Союзе.
Самое первое, что приходит на ум – это разница просто в плате за свободу художник. Сегодня художник – в общем, может быть, вполне в стороне от политики, если захочет. Сегодня его включенность в политику – это его личный выбор, личное дело. Если ты не хочешь, ты можешь дистанцироваться, сказать «мне это неинтересно», причем сказать публично. В советское время сказать: «знаете, вы строите коммунизм, а я, пожалуй, буду писать про отношения мужчин и женщин». То есть фактически так можно было сделать, и были писатели, разрабатывавшие человеческие отношения, всю фактуру, так сказать, многообразие, пласты человеческой жизни, практически не заходя на политическую территорию. И хороший, например, Юрий Казаков, у которого ничего ни про советскую власть, ни против советской власти. И это грандиозный русский писатель, писавший про мужчин и женщин. Как Будин какой-нибудь, прости господи, до окаянных дней, да? Но нельзя было сказать: знаете что, пойдите вы со своим коммунизмом, я буду писать про любовь. Нельзя было это заявить как декларацию. Сегодня власть даже приветствует это. Это такой хороший тон. Ах, вы знаете, это такая грязь, это ваша политика. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, как можно? Мы художники. И вот когда художники, в кавычках, говорят, декларируют: ах, мы художники, поэтому, ну, не надо к нам с политзаключенными, с убийствами, с, да, режим, с фашизмом. Не надо. Мы пишем, мы художники. То тут я вспоминаю, что были такие художники по мелочам. Свифт, Толстой, Чехов, которые не стеснялись высказываться по текущим политическим проблемам. И называли это «не могу молчать». Мне кажется, это одно из самых больших пошлостей сегодняшних. Это закатывание глаз и рассуждение о том, что я большой художник, и пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас. Потому что чаще всего это просто оправдание трусости. Времена бывают разные. Можно позволить себе быть свободным художником в Бельгии, в Финляндии. Ну, кто-то будет писать политические фельетоны все равно и говорить там о социальной стороне дела. Но ты можешь себе позволить, будучи в Финляндии или в Бельгии условно, да, ты можешь себе позволить вообще не касаться этой темы, потому что все устроено так, что эти темы решаются там, где им надо решаться. В парламенте, на выборах. Но когда нету ни парламента, ни выборов, а ты писатель еще в русской традиции, то есть ты не беллетрист, беллетр, понимаете ли, а ты писатель в русской традиции, отношение к этому. Писателям в России писали как в последнюю инстанцию. Толстому писали то, что не писали в Верховный суд, потому что не было Верховного суда, а Толстой был за справедливостью. И он отвечал, и он вступался за политических заключенных, да, высказывался. Это связанные вещи. Поскольку мы явно не в Бельгии, а в последние десятилетия совсем не в Бельгии, то позиция вот такого демонстративного дистанцирования кажется мне пошлой. Дальше вопрос темперамента. И вот здесь надо сказать, что, конечно, нельзя требовать от Афанасия Фета реакции Николая Некрасова, потому что это разная природа. Но, с другой стороны, не надо Некрасову говорить, что ж ты, браток, ты ж неплохо складываешь слова. Ну чего ты, так сказать, про самодержавие, про крепостничество? Обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений найти возвышенный предмет, как говорила представитель толпы, замечу, поэту в пушкинском стихотворении. На что поэт отвечал, что, значит, как Аквилон, что хочет, то и носит он. И дальше, да, конечно, Некрасов, он не может не откликнуться. Разница существенная в возможности прямо декларировать свою свободу, быть свободным от этого. В этом существенная разница.
Какая у вас все-таки жанровая родословная? Вот в химии есть свои таблицы, таблица Менделеева, в литературе своя таблица. Виктор Шендерович, а рядом кто?
Ну, тогда не рядом, наверное, а вверх по генеалогическому дереву, да? Опять-таки, это ведь самоощущение. И Левретко может считать себя восходящей к, значит, собаке Баскервилей. Это ее полное право. Значит, поэтому спросить, кому я восхожу, скорее всего, надо у внимательного читателя. По самоощущению, ну, это, конечно, прежде всего, сатириконцы. Для меня Дорошевич, прежде всего, Аверченко. Дорошевич, скорее, как ни странно даже. Это пример. Для меня этюд «Дело о людоедстве», фелетон 906 года Власия Михайловича Дорошевича. Для меня образец. В каком-то смысле он меня очень сильно взорвал изнутри, и я еще не писал и не думал об этом, но уже умел наслаждаться словом. Я помню хохот гомерический, и вот точно сквозь слезы по-русски, свой при чтении и перечитывании «Дела о людоедстве» Дорошевича. И это пример того, это то, что может ткнуть в лицо каждому, кто говорит, что политическая тема – это презренный предмет, и что это несовместимо с работой на вечность. Почитайте Дорошевича, фелетон 906 года «Дело о людоедстве», и вы увидите абсолютный диагноз и той России, и этой России, любой России, абсолютно метафизический диагноз российскому устройству жизни. Пародии на все сегодняшние стили. Там и газета «Завтра», и газета «Сегодня», и все что угодно. И правосудие, и пошлость, и общество это, прости Господи, и самодержавие, и либерализм этот, прости Господи, опять-таки, да, все там. И так смешно, и это такая русская литература, это такой язык, ну, Аверченко, да, особенно поздний фокус великого кино «Осколки разбитого вдребезги». Такая литература, так написано, да подите, описатели пейзажей, подите, так сказать, найдите такой силы страницы и такое владение русским языком, такая музыка языка. Редчайший случай. Значит, тема не важна, возвращаясь к теме именно искусства. Дальше уже вопрос природы. Что, ну да, Дорошевич, Аверченко так, а северянин по-другому. Разговаривают, думают, мыслят и так далее. Конечно, я себя чувствую восходящим туда с точки зрения публицистической. И мое убеждение, что публицистический текст можно написать так, чтобы его можно было перечитывать потом, много лет спустя, и получать удовольствие, и чтобы это было наполнено смыслом, извините за выражение, нравственным смыслом. Потому что просто Дорошевич писал, у него есть этюд полицейской души про, так сказать, министра внутренних дел начала века. Этюд полицейской души. Ну, можно сегодня читать его вслух медленно. Смакуя каждое слово. Потому что он написал не портрет конкретно, я забыл фамилию этого человека, а он написал портрет полицейской души, а она вот она. Стало быть, вот мысль о том, что можно писать про злобу дня, но написать так, чтобы можно было прочесть через век и ахнуть, и получить удовольствие, это, наверное, оттуда. Это стремление, это уверенность, что это возможно. И что ты занимаешься не текучкой презренной, которую смоет река времен. Это, то есть, может, скорее всего, так, просто, значит, ты плохо написал. Вот и все. Но дело не в теме. Ну и, конечно, любая, скажем так, короткая проза из учителей Станислав Ежелец, безусловно, который в 14 моих лет перепахал, так сказать, тоже взорвал мне мозги. Парадокс как форма существования мысли. Это, конечно, понимание. Ну, я не говорю, что так возможно повторить это, эти высоты, но это абсолютный рекорд. Умение уложить в три слова парадокс, в три буквально, неграмотный, вынужденный диктовать. И сидишь, разинув рот. Просто. Великолепно. Краткость, лаконизм. Абсолютная убежденность в том, что если можно, чем меньше материала, тем лучше. Дикая боязнь длинных описаний. Понимание того, что за внимание... Ну, это еще из театра пошло, немножко театральный человек. Точное знание, что за внимание нужно бороться. У актеров это, так сказать, врожденное, биологическое. тебе никто не гарантировал внимания. Многие лирические поэты и прозаики, я просто смотрю на размеры зачинов, они как бы исходят из того, что ты, сука, никуда не денешься, что тебя приковали, вставили тебе спички в глаза, и ты обязан будешь это дочитать предложение. А я исхожу из того, что, как человек, выходивший на сцену, что если ты за 5 секунд не взял внимания, то на 6-й человек начинает озираться, кашлять, шуршать конфеты, а потом просто уйдет из зала. Тем более, что сейчас это вообще в эпоху интернета. Кстати, изменился принцип монтажа телевизионного с появлением пульта. Потому что раньше, чтобы переключить, ты должен был перенести центр тяжести вперед, оторвать задницу от дивана, дойти до, переключить, вернуться. Просто лень. Оно что-то мелькает и работает как осветительный прибор. Ежелец, сатириконцы и, конечно, любовь к, ну, если говорить, любовь к большой, неспешной, глубокой прозе, к Галсуорси, Толстой, любимейшая, разумеется. Но если говорить о том, что мое изнутри, то, да, короткий жанр «Бабель», Ильф Петров, «Школа смешного», вот просто в чистом виде. Мы же говорим сейчас не о социальной, так сказать, не о сатире, да, даже «Золотой теленок» в этом смысле, «12 стульев» в этом смысле уже ушедшие вещи и совершенно другие. Но умение написать смешную фразу, ласково поглаживая по подлежащему, как сказано в записных книжках Ильфа, вот просто из простой фразы сделать шедевр «почему ты смеешься, почему ты смешно», это утерянный почти секрет. Зощенко, уже в моем позднем возрасте я вкус к этому. Шварц и, как его ветка, Горин, Григорий Зальчик, с которым я посчастливилась, так сказать, дружить и знать его. Диалог. И опять-таки парадокс как форма существования мысли, опять-таки коротко. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Да, и вот разводишь руками. Вот моя родословная в моем собственном, наверное, понимании.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник Виктор Шендерович, советский и российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, сценарист, эссеист.
Политики не любят сатиры на себя. Они не любят карикатуры, шаржи, любые политики. Но почему-то американскому или французскому политику в голову бы не пришло запрещать какую-то телевизионную сатирическую программу. Почему все-таки вот вашу передачу «Куклы» запретили?
Простой ответ, потому что это было не в Америке, не во Франции. Потому что тамошний политик, он, конечно, хочет, любой политик хочет запретить, и попытки придавить, поддавить иногда осуществляются. Но правила игры такие, и они сформировавшиеся правила игры, что политик не может себе позволить. Самое страшное самоубийство, которое может совершить, скажем, американский или французский политик, вы назвали две страны, в которых свобода слова – это просто священная корова. Абсолютно. И Шарли Эбдо, да, и американская поправка, да, там, ну, невозможно. Политик, который объявил себя врагом прессы, ну, он, это просто самоубийца. Просто самоубийца в Америке и во Франции. Поэтому там люди им хотят, не хотят, но они понимают, что надо... Да, они выигрывают конкурентную борьбу. В нашем случае традиции совсем другие. Общество совершенно не понимает, что атака на свободу слова – это атака на него самого, на его права. Это в голову просто не приходит. И я писал об этом, когда начались, так сказать, проблемы у НТВ, и когда нас начали мочить, то я очень часто, поскольку я был там, часто мелькал в телевизоре, был узнаваем, я все время слышал, у вас проблемы, ой, у вас, мы вам сочувствуем, у вас проблемы, говорили мне. На что я честно отвечал, это у вас проблемы. У меня все хорошо. Ну, правда же, ну, я пересяду за письменный стол, я себя прокормлю, я куда-то поеду, я где-то выступлю. У меня все хорошо, у вас проблемы. Мера кровопускания и мерзости, вот просто очевидно, это связанные вещи. Угнетение свободы слова и мерзость начальства – это вещи прямо пропорциональны абсолютно. Потому что в случае с Буденновском, где камеры работали круглосуточно, в упор, власть была вынуждена пытаться спасти заложников, да, и спасать заложников действительно в ситуации, когда повестку диктуют свободные СМИ, и когда общество может выражаться. В случае с Норд-Остом, как вы помните, можно было уже... значит, пускать газ, убивать, да, уже не было НТВ. А после Норд-Оста под шумок разогнали НТВ, солгав, что они там ставили под угрозу жизнь заложников, да разогнали, да, НТВ. А в Беслане уже можно стрелять и по заминированной школе. ближайшая журналистка, ее зовут Маргарита Симоньян, да, она сидит в окопе там за хрен знает сколько там километров и говорит, ой, там что-то происходит. Вот и все. А потом рассказывает о блестящей операции спецслужб, и публика это ест. Вот прямая связь между свободой слова, возможно сказать правду, и количеством крови невинной, которая проливается. Вот Буденновск, Нордост, Беслан. Сравните статус свободных СМИ. Шутка – это заостренная разновидность правды, еще смазанная ядом. Правду никто не любит, но против шутки действительно нет приема. Потому что человек, рассмеявшийся, освобождается, он свободнее в момент смеха. Это, извините за физиологизм, разрядка. Да? Человек освобождается. Он становится свободнее. А раз свободнее, значит, опаснее для любой власти, как гражданин. А главное, что смех – это признание правоты. Потому что если вы рассмеялись на карикатуру, значит, карикатура похожа. Смешно то, что правда, говорил ему один из моих учителей, Леонид Лиходеев, блистательный советский филитонист. Смешно то, что правда. Ты рассмеялся, ты грохнувший залом на шутку, подтверждает этим громовым хохотом, что шутка точная. Если бы она была не точная, они бы не рассмеялись. И против этого громового хохота нечего возразить. И приговором для советской власти, да, были Автарханов, да, был Солженицын, был Сахаров, было много чего. Великие люди, которые формулировали так, какие-то вещи базовые. Но приговором были пленки Жванецкого и Высоцкого. Ой, Вань, ледяная акробатика, вот тебе рабочий класс, строитель коммунизма. Все, все, ничего с этим сделать нельзя. Да, и что смешно, министр мясной молочной промышленности есть и очень хорошо себя чувствует. 83-й год, Жванецкий. Все, все, хохот. Хохот означал, что советской власти конец. Дальше она может какое-то время существовать в без, так сказать, в, ну, просто на штыках сидеть, да, держаться на лености населения и власти, но идеологический конец. Смех – приговор. И власть это очень хорошо понимает. Поэтому любая власть начинает с атаки на свободу слова. Любая. Первый декрет Ленина – декрет о печати через 3 дня. Знаете, как назывался, мы знаем все декреты о печати, знаете полный титул этого декрета? О временных и экстренных мерах по недопущению грязи и клеветы. Это чистый Оруэлл, потому что каждое слово означает чистую противоположность. Временно – это навсегда, да, и так далее. А клевета – это правда. То же самое первое, что сделал Гитлер, радиофицировал и запретил выключать, да, большой брат, все время транслировал, не было телевидения еще, радиофицировал Германию и поставил ее на один канал, на Геббельса, все. Больше ничего оказалось не нужно. И, соответственно, все дальше.
Вы говорите про зал. Вы часто публично выступаете в России. Зал меняется, аудитория меняется. Меняется ли реакция на политическую сатиру?
В России меня уже некоторое количество времени не выпускают на зал. А публика российская сегодня размазана ровным слоем. Она, конечно, есть и в России, ее достаточно много осталось. Но именно что осталось. Но меня к ней не пускают. Поэтому сказать о реакции сегодняшнего московского, екатеринбургского, иркутского, саратовского, краснодарского зала я не могу. Раньше хохотали, как подорванные. Отвычка, отвычка. Люди побаиваются смеяться. Пару раз, когда меня выпускали, уже здесь я вижу, что за годы появился страх прямого выражения смеха. Люди посматривают вокруг, можно ли смеяться. Это ужасно. Моя аудитория целевая в значительной степени перебралась, значит, в другие города и размазано по белу свету. И там прекрасная реакция, разумеется. Это те же самые люди. Я когда-то говорил, что по реакции моего зала вы не догадаетесь, где происходит дело, в Ванкувере или в Сыктывкаре. Не догадаетесь, потому что одни и те же люди, одни и те же ИТР, и одна и та же... Мы читали одни и те же книжки. Просто кто-то живет в Сыктывкаре, а кто-то перебрался в Ванкувер. Сегодня рискну сказать, что, может быть, я уже отличу, к сожалению. Потому что в Ванкувере не боятся смеяться, а в Сыктывкаре уже побаиваются.
Виктор, вам предлагали когда-нибудь перейти из команды писателей-сатириков в команду политиков?
Предлагали в 2003 году, после закрытия Березовской телекомпании ТВ-6, я получил предложение от своего коллеги, журналиста, которого звали, может быть, вы слышали фамилию, Владимир Соловьев. Не путать с философом. Я получил предложение полететь в Лондон, договариваться с Березовским, потому что Березовский имел фантазию предложить мне, Соловьеву и Латыниной, 3 места первые в списке своей новой либеральной партии «Либеральная Россия». И Владимир Соловьев полетел в Лондон договариваться с Березой. Вот. Меня тоже звал с собой, но я, честно говоря, побрезговал, о чем не жалею, потому что я давно понял, что от господина Березовского стоит держаться все-таки подальше. Просто из инстинкта самосохранения хотя бы. Вот. А Владимир Рудольф Соловьев туда полетел, договорился с Березовским и по прилете пошел к Суркову и договорился, видимо, на какие-то другие условия. И с тех пор он патриот, государственник. Конечно, у Березовского, надо сказать, он был совершенно выдающийся человек с точки зрения совершенного непонимания человека. Он был математик, видимо, хороший, но в людях не понимал ни черта вообще. И все, кто мог, его предали. И он от Путина до Соловьева. Вот. А он все изумлялся. Нет, меня миновала чаша сия. Да, мне были прямые предложения пойти в, собственно, в такую в штатную оппозицию, в партии. Либеральные тогда они еще были. И тогда еще можно было рассматривать это без ужаса, там, вхождение в яблоко. Тогда в этом не было серьезного противоречия. Звали на Первый канал, там, Андрей Разбарш, Царство Небесное, предлагал мне то, что, видимо, сейчас делает Ургант. Ну, некоторые стендап-шоу. И Константин Эрц при встречах в Останкинском буфете с высоты своего роста, обнимая меня, говорил: «Витя, ну, когда ты перестанешь работать на маленькой телекомпании и начнешь работать на большой?» Вот, имею в виду Первый канал. Да, было, но я отказался, разумеется, потому что я все-таки уже был не мальчик и прекрасно понимал, что это отдельная профессия. У меня просто другая профессия. Я, конечно, еще немножко шью, но, в принципе, у меня другая профессия.
Какие слова? Слова писателя вызывают самую острую реакцию у политиков, возмущение, гнев?
Ну, самую острую реакцию, я думаю, вызывает само существование свободного человека. Гласное, публичное существование свободного человека. Я думаю, что Лев Толстой вызывал тяжелую реакцию во дворце. Потому что он был Лев Толстой, и с ним ничего нельзя было сделать. Мысль о заказном убийстве еще тогда не приходила, видимо, в головы начальству. Но все-таки это был государь-император, а не тамбовская преступная группировка. Вот, у власти, я имею в виду. Поэтому с Толстым было, заведомо ничего сделать было нельзя. А он еще живет и живет. И разговаривает. И ничего нельзя сделать. И он Толстой. И ты понимаешь, если ты не идиот, что ты пройдешь, а Толстой останется. И что слово «Толстого» означает больше, чем твое. К нему прислушиваются больше, чем к твоему. И существование Толстого, Чехова, да, Короленко, ну, там дальше уже разные весовые категории и так далее. Но существование человека, который говорит правду и к которому прислушиваются, потому что, еще раз, писатель в России поэт больше, чем поэт, безусловно. А писатель – это не билетрист. Это не для отдыха, не для чтения перед сном. Писатель – это вместо суда, вместо парламента. И к его слову слушают. И, конечно, такой человек вызывает досаду и ярость власти.
Виктор, вы знаете болевые точки политиков? Вы бьете по этим точкам?
Я не могу этого знать точно, знаю ли я. Мне кажется, что да. Но может быть и нет. Может быть и нет. Может быть, я их немножко идеализирую, как ни странно. Я вообще, может быть, я идеализирую. Я предполагаю, что можно словом что-то поменять, в том числе и в этой элите. А она реагирует только на открытие счетов или закрытие. Она реагирует только на шантаж, судя по всему. Я думаю, что мое старое интеллигентское заблуждение, что на власть можно все-таки каким-то образом еще и воздействовать, все-таки оно было старым интеллигентским заблуждением. Мы видим, они реагируют только на закрытие счетов. И вот тут вдруг они начинают быть чрезвычайно чувствительными. А говорить ты в это время можешь все что угодно и поминать им Толстого, Свифта, им это даже не интересно.
Писатель Виктор Шендерович в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Злющий кот сидит в углу.
Из истории музыкального авангарда России. Передача Тамары Леленковой.
Что современная музыка не может и не должна быть похожа на классическую, кажется понятно из самого определения. Музыка современная нам, а значит отличающаяся от прежней, как дилижанс времен Моцарта отличается от скоростной электрички. Цель вроде бы одна, а средства ее достижения разные. И в этом смысле новая музыка впервые зазвучала в начале прошлого XX века в произведениях русского авангарда. О том, в чем именно состояло новаторство работавших в то время композиторов, я попросила рассказать Юрия Каспарова, композитора и руководителя Московского ансамбля современной музыки.
К великому сожалению, партитур композитора 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Абрамов писал интересную музыку, но, вы знаете, мы ничего не можем сказать об этой музыке. Насколько мне известно, осталось только 3 партитуры от него. Некоторые, так сказать, в войну в Ленинграде вынуждены были топить просто партитурами печи. До нас дошло очень мало. Но то, что дошло, это говорит, конечно, о многом. Это действительно уникальное явление. Первая волна авангарда у нас была в 1910 году. Наши авангардисты, это были люди, конечно, очень интересные и самобытные. Сказать, что это имело огромное значение на весь мир, нельзя. Наиболее интересный композитор 10-х годов – это был, конечно, Иван Вышнеградский. Человек, который использовал так называемую четвертоновую технику. Но всем известно, что мы берем 12 тонами. Он разбил эту шкалу по такому же принципу, ну, примерно, как вот, скажем, в индийской музыке или в какой-то другой азиатской музыке. У азиатов слух тоньше, естественно. Поэтому он использовал ноты, лежащие, скажем так, между нотами. И вот Иван Вышнеградский, в принципе, его музыка настолько интересно, что до сих пор записывается и исполняется. Это явление. В 20-е годы уже было другое. Были такие композиторы, как Масалов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда входил Мисковский, Шостакович. Здесь эксперименты были совершенно другие, и они были гораздо шире. Например, мы расширяли возможности пианиста. Одевали какие-то железные когти на пальцы и брали аккорды, которые нормальная рука взять не может. Можно представить, какое-то впечатление производило в концертах. Надо сказать, что в начале 20 века публика была очень как-то экзальтированная. К музыке отношение было другое. Когда, скажем, вот Никиш дирижировал 6-ю симфонию Чайковского. Значит, первая часть. Кончается экспозиция, где музыка истаивает, где бас-кларнет играет 6 пьяно, где-то внизу музыка истаивает, но уходит в никуда. После этого открываются двери концертного зала. И со страшным ударом большого барабана из тутти из ран двери входят санитары с носилками. Потому что, когда началась разработка со страшного удара, с фортиссимо, когда весь оркестр вступал с большим барабаном, несколько дам обязательно падали в обморок. Это знали, и открывались двери, входили санитары с носилками. Тут же молча, значит, смотрели, кто упал в обморок, клали и уносили. Так вот, мне кажется, что эффект полнения на рояле вот таким образом, когда одевались какие-то железные когти, или когда бралась доска и нажимались все клавиши одновременно. Эффект, я полагаю, был такой же. Но это из области средств музыкальных, это, в общем, казалось бы, не имеет особого отношения к музыке, но это расширило исполнительскую палитру. Но были гораздо более глубокие, чисто музыкальные эксперименты. Например, Николай Рославица. Он использовал свою гармоническую систему, она давала удивительный эффект. Где-то внешне, чисто сонорно, напоминая Скрябина, немножко Вагнера, она опиралась на совершенно другие гармонические принципы. Это музыка, которую можно слушать. Это не тот эксперимент, которым выставил в свое время Шонберг, когда он заменил, просто переосмыслил понятие тональности, а все остальное взял от Бетховена. Так у Рославца это другое. Музыка новая, но звучит она также, ну, слово «приятно» может быть не совсем правильное слово, но она красивая в нормальном понимании, она интересна в нормальном понимании, она интригует уже в новом смысле.
Об отличительных свойствах музыкального авангарда в России 10-20-х годов я попросила также рассказать профессора сочинения кафедры композиции Владимира Тарнопольского.
Искусство точно так же, как природные ресурсы. Средства исчерпываются. Собственно, этим только и обусловлен так называемый прогресс в искусстве. Прогресс музыкальных средств. Выразительность не может быть повторена многократно. Вот этим, наверное, обусловится изменение языка искусства. Но, конечно, еще в большей степени эти изменения обусловливаются самой жизнью. Сегодня не так признаются в любви, как признавались во времена, когда Чайковский писал «Евгений Онегин». В музыке, по крайней мере, можно выделить 10-20-е годы два направления. Одно, так называемое, постскрябинское. Это крайне такой субъективизм, колоссальные находки в области гармонии. Это сложные септаккорды, нонаккорды. Другая структура тональности. Это такая музыка томления, полета. И другая, совершенно противоположная тенденция, то, что связано с футуризмом, конструктивизмом. Если первые писали поэмы, то вторые писали балет «Завод», «Лед», «Сталь», «Антарктика», вот такие производства с тематикой.
Звучит симфонический эпизод Александра Масалова «Завод».
Трагедия трагедия заключалась в том, что в основном постскребенисты – это все-таки какой-то декаданс. И большинство из этих композиторов эмигрировало, кроме Рословса, и мы их, в общем-то, не знаем. Один пример. Симфония Рословса написана в 1934 году. Симфония написана для камерного ансамбля солистов. Она не исполнялась ни разу в России. 3 года назад мы обнаружили эту симфонию. Мы ее исполнили на родине Рословса в Брянске. Но в Москве она так еще и не исполнялась.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Новую, непривычно звучащую музыку, в том числе зарубежную, в 20-е годы прошлого века активно пропагандировала Ассоциация современной музыки, сокращенно АСМ. Мой собеседник Юрий Каспаров – участник АСМ-2. Продолжающей традиции первых асмовцев.
В ту пору, естественно, все должно было подчинено быть политике. Это уже была сталинская эпоха. Во-первых, работал ленинский принцип, принцип партийности искусства. Помимо АСМ была создана организация, которая называлась РАПом, Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Разработали принцип, который РАПом активно проводил в жизнь, что искусство должно быть понятно народу. Ну что может быть понятно любому человеку, очень далекому от искусства, очень далекому, может, даже от цивилизации? Ну, это песня, в первую очередь песня. Поэтому песенная форма – это, так сказать, то, что должно лечь в основу всего. И делали создавали симфонии на основе песенной формы, куплетно-припевные, обычно куплет-припев, все. Создавались оперы, скажем, «Тихий Дон» Дзержинского, который был очень популярен в довоенное время. Опера Хлебникова, кстати говоря, это вот типичный рапмовский принцип, когда крупная форма вырастает из куплетно-припевного, по сути, принципа, что невозможно, поэтому симфонии и оперы плохие. И развернулась просто война между рапмом и асмом. Вначале она имела достаточно цивилизованные формы, формы дискуссии, формы каких-то соревнований, но рапм поддерживался Сталином, он поддерживался Ждановым, он поддерживался нашими идеологами, поэтому, естественно, эта конкуренция в нормальном виде долго продолжаться не могла, а потом просто начали сажать. Там были люди, которых мы не знаем, видимо, потому что вот они сгинули где-то за стенках, и от них ничего не осталось, ни партитур, ни имени, ничего.
Скажите всем, что высшего качества пьявки покупайте и ставьте.
Прозвучали 2 из 4 газетных объявлений Александра Масалова.
В течение, наверное, 60 лет в России не то, что не было авангарда. Ну, всем известно, что у нас был соцреализм. В общем, к нам не поступала информация с Запада. Не то плохо, что у нас искусство было партийным, и, так сказать, создавались там гимны и марши во славу каких-то идеалов. Это, кстати, совсем неплохо может быть. Беда в том, что музыка стала развиваться предельно уродливо. То есть мы пришли к какому-то чудовищному гибриду, где, в общем, все музыкальное, все от искусства было выхлощено, этого там не было вообще, в принципе. Ну, какие-то отдельные композиторы, гении, как Прокофьев, например, умудрялись создавать произведения очень идеологические. Например, кантата, посвященная 20-летию октября, по-моему. Там тексты классика марксизма-ленинизма. Но музыка гениальная. Но это исключение из правила. Прокофьев был гений, и при этом он был очень хладнокровный и очень умный человек. Очень неэмоциональный, кстати говоря. Он писал музыку как бы налево и направо. То есть он писал музыку для СССР и писал музыку для музыки. То есть он мог как-то лавировать, мог маневрировать. Среди музыкантов и композиторов, в частности, таких людей очень мало. И в конце концов, где-то уже к 60-м годам мы пришли к каким-то вообще, так сказать, страшным результатам. Единственное преимущество было в том, что это настолько резко отличалось от того, что делалось на Западе. Одним словом, мы ушли далеко и не туда. И сейчас, когда, ну, где-то в 90-е годы, когда мы стали исполнять современную музыку, конечно, мы, так сказать, столкнулись с очень серьезной проблемой. Проблемы ее не понимали. Авангард есть авангард. Авангард изобрел приемы, декларировал их и ушел в историю. А дальше уже начинается нормальная музыка, ну, скажем, неоромантизм или потом в дальнейшем очередной виток классицизма, когда действительно создаются музыкальные произведения с использованием этих приемов. Мы должны разделить авангард 20-30-х годов. То, что было авангардным, скажем, мы говорим об изобретении и о декларации приема, это уже, конечно, слушать нельзя. Этот опыт мы используем. А то, что было не авангардом, а нечто большим, какой-то новой музыкой, но музыкой, да, слушать можно, и эта музыка, она, в общем, по своему значению ничем не отличается от музыки классики. 18 века, 19, 20 века.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Фрагмент из сочинения Владимира Дешевого «Рельсы». Как ни странно, новый музыкальный язык публикой усваивается медленно. Для большинства в 21 веке понятнее и привычнее звучат Вивальди или Моцарт, чем Щедрин или Губайдулина. О трудностях усвоения музыкального авангарда рассказывает композитор Владимир Тернопольский.
Пафос авангарда не в том, чтобы что-то утвердить, конкретное, какие-то средства. А пафос авангарда как раз заключается в том, чтобы утвердить вот эту поступательность. То, что было хорошо вчера, не будет хорошо завтра. Возьмем Стравинского, который как минимум в своем творчестве прошел три совершенно противоположных, казалось бы, этапа. Это русский фольклоризм, неоклассицизм и затем, собственно, какой-то такой 12-тоновый период, ну, додекафонный. Это как бы три разных композитора. Это становится нормально. Палитра современного композитора кардинальным образом отличается от палитры, условно говоря, композитора 19 века. Тогда что было? Там рояль, струнные инструменты, духовые, удары в литавры или там в тарелку. Кстати, удар в литавры и тарелки появился в европейской музыке с того момента, когда Османская империя, война между турками и Австрией. Вот они очень близко подошли к Вене. Кстати, в то время в Вене появился и кофе. И вот в это время как раз в российской музыке появляются вот эти знаменитые там удары. Тарелки, барабаны. Это как бы янычарская музыка, родно в турецком стиле. Перед нами два новых измерения. С одной стороны, географическое, мы знаем весь мир. С другой стороны, историческое, мы знаем всю нашу историю. То есть мы можем потенциально использовать любые звуки. Поэтому использование каких-то экзотических, условно говоря, звуков – это норма. Классическая итальянская бельканто, школа, возникшая где-то Неаполь, Рим, Флоренция – это очень локальный регион. Мне даже кажется, что вот так вот чисто географически, скажем, Россия, она ближе к какой-нибудь Якутии, где есть горловое пение, чем, скажем, вот к Италии. Это простота, это архаика, открытая в 13 году Стравинским, «Весне священной». Это, безусловно, ошеломляющее открытие не просто какого-то нового языка, это открытие нового мира и новых миров. Мы с этого момента стали понимать, что наш мир, он не монодичен. Здесь много музыкальных вселенных. Ну, вы видите, как противопоставлены сегодня цивилизации. По типу, если очень коротко говорить, горячих и холодных обществ. Общество традиционные, словно говоря, Восток весь, которые как бы с остановленным временем, с искусством, которое принципиально не развивается. Сегодня в Иране играют те же самые мугамы, которые играли там тысячу лет назад. И горячее общество, которое интенсивно развивается, у которых нет пути обратно, оно за собой сжигает все мосты.
Звучит сочинение Владимира Тернопольского «Чевенгу».
Если вы посмотрите просто название сочинений современных композиторов в Европе, Америке и сопоставите с названием сочинений классики, вы обнаружите практически отсутствие названия симфонии. Симфонии больше сегодня никто не пишет. Понимаете, мы вообще очень заидеологизированы. И следствием этого является отсутствие, собственно, чувственности. У нас слушатель приходит на концерт не постигать музыку чувствами, кончиками, нервными окончаниями. Он приходит понять, классифицировать сразу. Вот это авангардизм, это то, это все. Этот автор хочет сказать то-то, то-то. Ничего он не хочет сказать. То, что он хочет сказать, это непереводимые на слова, чувственные, утонченные, изощренные, очень умные эмоции, в которых уже отрефлектирована история музыки, и география, и политика. Здесь в России, конечно, такой надлом, разлом. Здесь, конечно, для композитора, вообще для художника, здесь как вулканолог, который живет рядом с сопкой просто. Конечно, здесь жизнь вдохновляет. Но если быть так до конца радикальным, я не такой радикал, то все, что было использовано однажды, не должно быть использовано во второй раз. Но это могут себе позволить только гении.
Возможно, трудность восприятия современной музыки заложена в самой ее конструкции. Она звучит непривычно, а значит, неприятно. Разговор о своеобразии красоты в авангарде продолжит Владимир Тернопольский.
В нем есть гораздо более высокая красота, нежели просто вот красивость. Дело в том, что и понятие красоты меняется. Да, я говорил много об эволюции авангарда языка, но и тогда я должен сказать еще два слова о том, чем становятся красоты, автоматически перенесенные, скажем, из 18 века в 20 век. Они становятся китчем. Эти кошечки когда-то на ковриках, они пришли вообще от французских шпалеров, вообще это серьезная вещь. То есть Искусство движется вверх, то, что стоит на месте, движется вниз, превращается в кич. Композиторы, которые сегодня повторяют Вивальди, таких очень много, они пользуются страшной популярностью. Только в нашей стране, нигде больше в мире, поверьте, нигде. Сегодня разница между французской, итальянской, немецкой и голландской музыкой в 100 раз больше ощутимая, она просто, знаете, материально присутствует, нежели, скажем, во времена конца 19 века. Ты сразу чувствуешь итальянский дизайн, французский звуковой парфюм, немецкий скелет музыкальный и некоторую, если хотите, идеологичность. В голландской музыке очень чувствуешь, что она не имеет такой долгой истории, что она как бы родилась из прикладной музыки, из джаза, из рока, хотя это авангард сегодняшний. Это удивительно. Что касается русского авангарда, ну, здесь его почти нет. Вот в чем проблема. Здесь его национальность трудно почувствовать. Его нет. Произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному Пярт. Вышло так, что Шнитке оказался на Западе, Денисов оказался на Западе, Губайдульна живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорта наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что как минимум два поколения уехали. Но дальше произошло еще более трагическое. Я в консерватории преподаю с 92 года. Я должен сказать, что 99% моих выпускников на Западе. Почему? Здесь для них ничего нет. Ни один оркестр не сможет их играть. У них нет фестиваля. У них нет публики здесь. Более того, если наша страна будет действительно когда-нибудь законной и будет жить по общемировым законам, мы не сможем не сыграть ни симфонии Шнитке, ни Губайдулину, ни Денисова, и теперь уже ни Щедрина, и ни Пярта, потому что они все принадлежат другим издателям. И за исполнение нужно платить огромные деньги.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Из истории музыкального авангарда России». Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает лондонская, в прошлом московская поэтесса Екатерина Горбовская.
Для меня любимое – это когда не по-хорошему мил, а по-милому хорош. И художественная ценность – это одно, а любимое – это совсем другое. Любимое – это то, что горько терять. Мой папа в молодости писал стихи, и у него тогда была такая строчка: «Когда любимое теряется, оно становится дороже». И у меня, к сожалению, в жизни был этот опыт, который дает возможность определить любимое именно через утрату. Из России мы уехали в начале 90-х, а лет 10 назад обстоятельства сложились так, что мы раздавали по знакомым и незнакомым людям все содержимое нашей московской квартиры. В Лондон с собой всего не увезешь, потому что прошлую жизнь в новую не перетаскивают. И вот я сидела перед всеми этими своими пластинками из прошлой жизни, и были среди них те, которые не просто пластинки, а куски этой самой прошлой жизни. Рассказывая, например, об одной из них, я 100 раз повторю «мой папа». И для меня одного этого достаточно, чтобы пластинка была моей любимой. Мне было лет 13, и у меня был большой катушечный магнитофон «Грюндик». А у моего папы был один знакомый, дядя Саша, у которого не переводились новейшие пластинки из-за бугра. Он переписывал мне многие из них на кассеты этого моего «Грюндика», а однажды он сказал, что переписал мне какую-то оперу про Иисуса Христа. И вот, возможно, вы сейчас разочаруетесь в моей рафинированности, но я даже близко не была из тех девочек, которые приходят в восторг при слове «опера». А опера про Иисуса Христа – это даже не маслом масляную кашу. Это вообще «пристрелите меня, чтобы не мучилась». Но я все-таки решила полюбопытствовать, что это там за опера такая, да еще про Иисуса Христа, и полюбопытствовала. И первой моей мыслью после того, как я дослушала пленку, было: «Ой, я хочу эту пластинку». Я просто отказывалась верить в реальность такого феномена, пока не могу держать в руках вещдок, артефакт, носитель, первоисточник. То, что на пленке, это как свет далекой звезды. А мне нужна была звезда. И мне было 13 лет, и это было очень серьезно. Я немедленно позвонила дяде Саше, стала клянчить у него эту пластинку, но у него ее уже не было, ушла.
Look, Caiaphas, they're right outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard.
No, wait. We need a more permanent solution to our problem.
What then to do about Jesus of Nazareth, miracle wonder man, hero of fools? No riots, no army, no fighting, no slogans.
One thing I'll say for him, Jesus is cool.
We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. How can we stop him? His glamour increases by leaps every minute.
He's top of the poll. I see bad things arising. The crowd crowned him king, which the Romans would ban. I see blood and destruction. Our elimination because of one man.
Прошел примерно год. За год бесконечных прослушиваний я выучила уже ее всю наизусть и, само собой разумеется, попросила папу мне подробно объяснить и рассказать вообще, из-за чего там весь этот сыр-бор, кто они вообще все такие, этот Пилат, Ирод, Магдалена и прочие. И вот мне уже 14 лет. У нас в гостях сидит очень приятный молодой человек с ангелоподобным лицом и тихим нежным голосом. Он говорит по-русски с акцентом, отчего его голос делается еще более приятным. Это новый московский корреспондент газеты Financial Times Дэвид Саттер. Жили мы тогда по соседству, буквально в соседних домах, на улице Обручева, наш дом, а через дорогу 16-этажная башня дипломатического корпуса на опушке леса. Я уже не помню, каким образом у нас всплыла эта тема, завязался разговор, и всплыла тема «Jesus Christ Superstar». И я, естественно, не преминула похвастаться, что у меня есть магнитофонная запись. И вообще мы тут все не такие уж дикие. И очень даже в теме. На что он мне сказал, а у меня есть пластинка. После чего я так сказала свое «Ой, неужели?». Сказать мне на это мое «Ой, я буду рад ее тебе подарить» было бы просто верхом неучтивости и душевной черствости. И он, конечно же, сказал мне «Я буду рад ее тебе подарить». Возраст у меня тогда был юный и нежный, но я уже знала, что ковать надо пока горячо. Я знала цену и всем этим обещаниям, поэтому я тут же сказала, «Ай, давайте я к вам зайду за ней. Я как раз хожу гулять туда после школы, вот я прямо к вам и зайду». И вот при этих моих словах его ангелоподобное лицо окаменело, и в голосе прозвучали такие металлические нотки, и он мне сказал, «Ты всегда можешь ко мне зайти за пластинкой вместе со своим папой». «Вместе со своим папой» было выделено болтом акустически. Мне это было совершенно непонятно, причем здесь папа, зачем мне нужно договариваться с папой, когда я там бегаю вокруг этого дома после школы каждый день в лес, потому что лес рядом, мы все туда ходили гулять. Я пропустила мимо ушей опять, «Давайте я к вам забегу завтра после уроков, тра-та-та, тра-та-та». «Пожалуйста, пусть твой папа мне позвонит, мы договоримся, и вы с ним вместе ко мне зайдете». В общем, сорганизовать свои планы с папинами у меня так и не получилось. Когда я уже потом спросила у родителей, а при чем здесь папа, почему папа? Мне родители объяснили, что, понимаешь, Катенька, это иностранный корреспондент в чужой стране, и он опасается провокаций. Каким образом 14-летняя девочка может быть провокацией? Провокация – это когда у магазина «Березка», у вас покупают чеки, а потом тот, кто их у вас покупает, надевает на вас наручники. Вот это провокация. А 14-летняя девочка, которая даже не покупает пластинку, а просто заскочила ее взять, при чем здесь провокация? Ну, короче, с папой у меня скоординироваться так и не получилось, поэтому пластинку я записала в графу «Облом». И с этим обломом прожила еще один год.
I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone.
Мне было 15 лет, и я оказалась в Лондоне. И то, что я сейчас буду рассказывать, я буду рассказывать исключительно основываясь на той памяти событий, которая осталась в моем тогдашнем 15-летнем сознании. Все, наверное, знают серию детских книжек «Мистер Мэн». Такие квадратные книжечки с забавными рисунками, изображающими персонифицированные ипостаси всех человеческих качеств и чуть ли не физиологических явлений. Мистер Обчхи, мистер Лень, мистер Щекотка. И я не знаю, были ли книжки этой серии переведены в итоге на русский язык и продавались ли они в России, но тогда в 80-е годы ажиотаж вокруг них еще только начинался. И этот проект только начинал набирать обороты, и его автор и создатель Роджер Хартгривз был очень заинтересован в любой возможности перевода его книжек на русский язык. И мой папа как раз вел с ним сугубо приватные переговоры о возможности перевода этих книжек на русский язык и издания их в СССР. Переводить должен был Роман Семенович Сев, очень хороший детский поэт. Имелась предварительная договоренность с дед Гизом. Мистер Хартгривз и его жена были очень заинтересованы в том, чтобы это все состоялось. Они нас принимали как родных. И едва я только заикнулась про свою мечту, идею «Jesus Christ Superstar», как мне были заказаны билеты на тот самый раритетный спектакль, на ту постановку в Palace Theatre, и подарена пластинка. И вот с этой пластинкой, полное впечатление от живого действа, я села в поезд на Ливерпуль, который должен был нас привести к парому, на котором мы должны были ехать в Ирландию, где жил папин двоюродный брат. В поезде вот меня всю такую тепленькую, уже развращенную впечатлениями и свободой, тут же склеили какие-то ливерпульские футболисты, которые возвращались с лондонского матча. И мой бедный папа был совершенно не готов к такому повороту событий, явно не знал, как себя вести и что нужно делать, когда твоя 15-летняя дочь пересаживается в компанию каких-то орущих парней в разноцветных шарфах и пытается пить с ними пиво. И уж меньше всего он был готов к тому, что по приезде в Ливерпуль его дочь будет целоваться на платформе с одним из них и отказываться ехать дальше. «Ты, пап, езжай без меня, а вот я к Джону поеду». Он сказал, что у него большой дом, и родители будут не против. А потом, уже когда через пару недель мы вернулись в Лондон, и оставалось то ли уточнить какие-то нюансы договора, то ли забрать экземпляры книжек для деда Гиза, секретарша мистера Хартгривза, которая всегда соединяла с ним в ту же секунду, а если его не было, я напоминаю, что это было задолго до мобильных телефонов, перезванивала, как только он появлялся, со словами «Мистер Хартгривз возвращает ваш звонок». Так вот теперь его секретарша отмороженным голосом отвечала: «Господин Хартгривз не может подойти к телефону. Господин Хартгривз недоступен, я не знаю, когда он появится». И никто не перезванивал. Это было очень странно, и, видимо, это так и осталось бы загадкой, если бы один знающий человек не объяснил, что, судя по всему, пока мы были в Ирландии, к Хартгривзу в офис пришли два человека в серых костюмах и стали подробно его расспрашивать о том, кто этот русский, с которым он так тесно общался в последнее время, какова цель этих встреч, в чем суть предложенного сотрудничества, а потом попросили все это изложить в письменном виде и вежливо, но твердо порекомендовали прекратить все дальнейшие контакты. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. For I don't want to taste its poison, feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. А неделю спустя я уже была в Москве. Но это уже была совсем не та я, какой я была до отъезда. Это была уже совсем другая девочка. Пластинка «Jesus Christ» приехала со мной не только в том багаже, который досматривает таможня. Она приехала еще в том внутреннем багаже, который я привезла с собой из этой поездки, который я потом очень долго разбирала. И все это прокрутилось в моей голове за считанные секунды, когда 30 лет спустя я держала эту пластинку в руках в последний раз. И она осталась навсегда в том внутреннем багаже, который я, видимо, все еще разбираю, а его все прибывает.
Поэтесса Екатерина Горбовская в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.